Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Сегодня мы бы хотели поговорить о семейной романтике.
Семейная романтика. Оксана, у вас есть семейная романтика в семье? Да, тема семьи близка нам обоим, кстати. Обеим, вернее. У вас в семье есть семейная романтика? То есть вы говорите друг другу комплименты, дарите какие-то подарки? Или у вас строго, сухо, ясно, четко по расписанию?
Я скорее за строго и сухо, муж скорее за романтику.
Вот это поворот. Обычно в парах наоборот это бывает.
Мне тоже из-за этого неловко, но что ж поделать, если я такая? Я вообще на всякие романтические чувства смотрю довольно косо. Не то, что они мне не нравятся, но мне все время кажется, работать надо, работать надо.
А откуда вообще у нас в головах сидит вот это понимание, что в семье должна быть романтика? Почему люди именно нацелены на то, чтобы дарить друг другу подарки, цветы и ухаживать? У нас даже термин есть такой интересный для первой стадии отношений – это конфетно-букетный период. Почему вообще люди склонны к романтизму, к чувствам, к романтике? Откуда это взялось?
Я бы сказала, что оно льется из каждого утюга. Ты открой контакт, открой Facebook, загугли что-нибудь вроде «семья и отношения», и что тебе вылезет? У тебя
сердечки, цветочки, колечки, все такое.
Так мало того, куча умельцев тебе предложат множество тренингов о том, как возродить любовь.
Любовь, да, как возродить любовь в отношениях, романтику. Если вдруг у вас угасли чувства, что теперь делать? Давайте преодолеем все кризисы. На самом деле, об этом мы тоже часто говорим там, в семейных передачах у нас на радио. Но все равно, где истоки этого всего и почему в какие-то времена в истории было так, в какие-то времена было так, что в семье вообще не было никаких чувств. Расскажи, очень интересно это узнать.
Ты знаешь, мне все хочется свалить на современную поп-культуру, на то, что людям нечего делать.
Поэтому они страдают, да?
Да, поэтому они страдают. Я думаю, что частично я была бы в этом плане права, но только частично. Потому что какая-то соль в этом во всем, конечно, есть. И важно понять, что родилось представление о том, что муж и жена вступают в брак, потому что они этого хотят, по любви друг к другу, живут радостно в любви, взаимопонимании, умирают в один день.
Прям идеальную, мне кажется, мечту, сказку описала современные девушки.
Конечно, потому что современные девушки заходят в Google, чтобы узнать о том, как сохранить и возделывать семейные отношения. Вот, так вот, это представление, оно же родилось в то время, когда людям было чем заняться, и это меня несколько утешает. То есть жизнь была строгая, суровая, никаких интернетов.
Это никогда?
Ну, это 16-17 век. Войны, голод, чума и прочие радости. Людям было чем заняться. Но
звучит, честно говоря, из твоих уст страшно.
Так понимаешь, в чем дело? Людям было чем заняться, у людей было конкретное дело, и у людей была необходимость выживать. И представление о том, что семья – это место выживания, где все работают как единая команда, оно очень древнее, оно значительно древнее семейной романтики.
Так, ну и что же произошло в 16-17
веках? Так вот, значит, до 16-17 века, то есть до эпохи реформации, до того, как появились протестанты с их идеей, что нужно служить только исключительно Богу, и никакие святые не могут быть между Богом и человеком посредниками, до этого времени в аристократических кругах, никак не в крестьянских, бытовало мнение о том, что любовь и интимные отношения расходятся друг с другом резко.
Как? Это значит, я люблю жену, извините, и изменяю ей там с любовницей или и наоборот, или как?
Немножко наоборот. Для интимных отношений и продолжения рода нужна жена. Ничего не поделаешь.
Слушай, ну подожди, у тебя все сходится пока, все сходится так.
А для любви нужна прекрасная дама, которая обязательно должна быть замужней, и ты такой влюбляешься в нее, пишешь ей стихи, даришь ей цветочки, совершаешь ради нее подвиги. Там, не знаю, идешь на край земли, чтобы потрясти ее воображение тем, какой ты молодец, но при этом не чего-то сверх того.
И ты мне сейчас говоришь о том, что это мы здесь сегодня в 21 веке отделать нечего страдашки себе находим, да? Вот мне кажется, какая тут есть прослеживается небольшая красная нить с рыцарской эпохой, когда нужно было обязательно по ком-то страдать.
Ты понимаешь, рыцари, конечно, не были бездельниками, как современные люди. Им было чем заняться. Я бы сказала, что это какой-то выход естественной вполне потребности человека переживать какие-то сильные эмоции, связанные с другим человеком.
Почему нельзя переживать эти эмоции с женой? Только потому, что она доступный плод?
Вот, Эля, ты сейчас говоришь, как ранняя протестантка 16-17 века. Как...
Бинго!
Вот, как здравомыслящий человек. Но, понимаешь, соображение здравого смысла – это не то, чем люди руководствуются обычно. Я думаю, что по жизни ты это замечаешь. Так, время от времени.
Бывает, да.
Вот.
Ранняя протестантка, ты говоришь. Значит, да. Это ранние протестанты вносили,
да,
вот эту
именно
идею?
Да, именно так. А именно им пришла в голову та здравая мысль, которую ты сейчас озвучила. Дело в том, что до них представление о том, что прекрасной даме нужно поклоняться и по этому поводу сильно страдать, и не дай бог, чтобы это было в семье, это было представление, основанное на том, что интимные отношения и продолжение рода – это что-то глубоко земное, грязное и материальное, а любовь – это нечто возвышенное.
Пирамида масла, да, есть вот нижний слой, который как бы… Ну, мы его делаем, потому что нам это надо, мы должны восполнять свои потребности, да, но при этом зацикливаться на нем не нужно, я правильно понимаю тебя?
Да, именно так. Базу мы как можно быстрее пролетаем, мы стремимся к Богу, средние века, эпоха религиозная, и мы думаем о том, что духовное. Я думаю, что те из наших слушателей, которые являются прихожанами каких-то храмов, наверняка что-то подобное у себя слышали. Что вот есть что-то земное, бытовуха и то, что, ну, приходится делать. Вот. А как же спасение души? Вот. Со спасением души супружеская постель, ну, никак не связана. Ну, за исключением того, что изменять не надо, это нехорошо. Но и для наших светских слушателей, я думаю, такая точка зрения не внове. Вот. Потому что что-то духовное, оно и у светских людей, ну, никак с отношениями мужчины и женщины не связывается. Это романтика, вот что-то такое человеческое, а Бог – это вот нечто другое. И вот 16-17 век, протестанты, глядя на все это безобразие, и понимая, что культ прекрасной дамы неизбежно приводит к супружеским изменам.
Ну, это логично.
Логично. Можно сказать, что измена уже в сердце-то происходит. Совсем не обязательно изменять физически. Они решают, что, в общем, это все какой-то бред. И необходимо поставить человечество с головы на ноги. То есть совершить обратный процесс. И что они сказали? Они сказали примерно так, что, ребята, в каждого из вас системный администратор, это я говорю современным языком, вложил определенный набор чувств и инстинктов. Это не просто так. Все это нужно для спасения души. И в школе так сложилось, что мужчина и женщина интересуются друг другом. Из этого нужно сделать вывод, что и этот инстинкт мы должны направить в нужное
русло. Правильное
русло,
да.
Да, именно так. А поскольку Бог благословил только супружеские отношения, только брак, и именно в этих супружеских отношениях заповедал отношения интимные, значит, именно так и нужно действовать.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все, от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
В основном эту тему двигали так называемые пуритане.
Пуритане, да?
Пуритане, от слова «пурус» чистый. Они были прихожанами так называемой англиканской церкви, которая была образована в первой половине XVI века по указу английского короля, который попросту хотел отделиться от римского папы и делать то, что ему хочется.
Так, погоди. Это, конечно, хороший экскурс в историю, но мы знаем такое слово в русском языке «пуританство». И даже те, кто не связан с религией, не связан с протестантизмом, они знают, что это слово синоним слову ханжество. То есть вести себя как пуритане – это вести себя высокомерно, с ноткой брезгливости на твоем лице и омерзительности. Как это связано с такими благими намерениями, с такой добродетелью? Как возобновить правильные супружеские отношения?
Мне кажется, что это большая несправедливость по отношению к пуританам, что из-за действий их неразумных наследников 18-19 века на всю традицию думают именно так. Дело в том, что ранние пуритане были прежде всего людьми здравомыслящими.
Ну, собственно, по твоим словам, они предложили идеальный брак с точки зрения и Библии, и человека, если мы говорим о том, как его действительно создали. И все, в принципе, хорошо должно быть, если следовать таким канонам.
Именно так. И более того, они считали, что все сферы жизни у человека должны быть устроены таким образом, чтобы его ничего не парило. Вот, чтобы человек ни из-за чего не переживал. И чтобы ничто ему не мешало двигаться вместе к Богу. Вот. Соответственно, если у людей возникают какие-то проблемы в семье, они переживают из-за этого, что мужчина, что женщина, и тратят свое время на переживания вместо того, чтобы работать. Вот. А если у них все хорошо в постели, они будут лучше работать. Логика такая. Более того, зачем, собственно, нужно любить друг друга с точки зрения пуритан? Не только потому, что Бог так вмонтировал, и поэтому, ну, работаете, потому что так велено. Не только за тем, чтобы не париться и хорошо работать. Вот, после пережитых хороших эмоций. Но еще и потому, что Бог дал мужчину женщине, а женщину мужчине для того, чтобы они были товарищами друг другу. Пуритане были первыми людьми, продвинувшими идею партнерского брака, которая сейчас очень популярна, между прочим.
Минуточку, так, минуточку. Какой век еще раз? 17-й, да?
16-17, да.
16-17 век. До сих пор пытаемся внедрить.
И это довольно сложно. Причем, ну, надо понимать, что пуритане и консервативные протестанты, безусловно, для них муж – это глава семьи, но при этом они объясняли своим прихожанам таким образом, что муж – это как директор предприятия, а жена – это как заместитель. Один пуританский авторитет писал, что мужу нельзя бить жену, знаешь почему?
Почему?
Потому что директор, который бьет своего заместителя в присутствии подчиненных, то есть детей и домочадцев, он дискредитирует самого себя. Вот, это как самому себе дать по лбу. Поэтому не-не-не, бить нельзя.
Да для меня, в принципе, этот вопрос всегда странный. Я думаю, мы с тобой сделаем еще передачу о насилии, от чего это как и куда приводит, но это очень интересная аллегория. Я думаю, если я буду встречать людей, у которых такие проблемы в семейной жизни, я прям эту аллегорию буду им давать как совет.
Вот.
Ты добилась, здравый, чего хотела, да?
Здравые идеи хорошо идут в массы, независимо от того, когда они были высказаны. Но еще один очень немаловажный момент. Вот все, что мы сейчас с тобой говорим, это все позиции здравого смысла. Ну, так или иначе. То есть как сделать так, чтобы всем было удобно, комфортно, никто никого не обижал
лишним. И при этом, чтобы было все праведно.
Да, чтобы все было праведно, безусловно. Но есть еще один очень важный момент, который, собственно, романтики касается. Что муж и жена даны друг другу для взаимной поддержки, для взаимной любви. И более того, что супружеская постель – это место максимального проявления этой любви. Я тебе скажу, что когда я читаю ранних пуританских авторитетов по этим вопросам, они совершенно не стеснялись об этом проповедовать. Мне, человеку 21 века, становится неловко немножко.
Ну подожди, 4 столетия прошло, много чего изменилось, поэтому шутка про то, что мы до сих пор внедряем партнерский брак, это, собственно, и показатель того, что все это менялось и ставилось с головы на ноги, с ног на голову, поэтому я тебя прекрасно понимаю, мне бы тоже было стеснительно это читать и рассказывать.
И вот, казалось бы, пуритане, которые должны были этот вопрос вообще закрыть, а они именно этот вопрос стали продвигать, и один из ведущих пуританских богословов говорил о том, что как раз в интимной близости мужчины и женщины, разумеется, в браке, и выражается высший Божий замысел. Это высшая радость и высшее наслаждение. И пусть мужчина и женщина взаимно наслаждаются друг другом, потому что такова воля Божья. Более того, сама идея наслаждения, которая не связана напрямую с деторождением, она продвигалась именно пуританами. То есть люди должны получать удовольствие.
А сейчас мы говорим о том, что если это не связано с какими-то жизненными важными принципами, да, что это гедонизм, что это просто эгоизм какой-то, что это неправильно. Почему так?
Ну, вот потому что нет у нас в голове такой целостной картины, которая была у пуритан, которые считали, что и потребность человека в наслаждении, она тоже вложена в нас Создателем. Раз вложена, значит, должно работать. И поэтому мужчина и женщина должны радоваться от того, что они вместе. Вот. Ну и, наверное, последнее, что хотелось бы рассказать, это то, что именно пуритане внесли идею о том, что нужно писать друг другу любовные письма. И суровые пуританские мужики, о которых, ну, на фотографии, на портрете точно не скажешь, что они такое способны, они писали своим женам: «Ой, люблю, куплю, ой, я без тебя не могу, и ой, как я без тебя скучаю». Так трогательно, что я даже почти прослезилась.
Вот такой замечательной пуританской традицией мы заканчиваем сегодня нашу передачу, друзья. Любите друг друга и не стесняйтесь, это правильно.
С вами были Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.